Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Я уже несколько лет веду передачу «Формула семьи» на ТВ-Смеязе. И у нас было десятки, сотни, тысячи самых разных тем, которые мы обсуждали в прямом эфире с нашими психологами, консультантами. И совершенно я не ожидал, что Юрий Пожидаев, наш замечательный психолог-консультант из города Москва, Подольская, Московской области.
Только я крылья распустил.
Предложит вот такую тему, совершенно неожиданную для меня, по крайней мере, в рамках проекта «Формула семьи», как разговаривать с детьми о Боге. А я бы спросил вообще, а стоит ли с ними вообще разговаривать о Боге? И мы сегодня в ближайшие 50 минут будем говорить именно об этом, обсуждать, спорить, может быть, я уверен в этом. Я люблю поспорить с Юрием Пожидаевым, да и не только с ним. Ставьте лайки, делайте репосты. Ваше мнение по этому поводу. Если вы неверующий, невоцерковленный, или атеист, или даже воинствующий атеист, ваши комментарии будут особенно ценны лично для меня. Зачем разговаривать с людьми о Боге? Как разговаривать? И нужно ли вообще разговаривать? Поехали.
Добрый день, здравствуйте. Всем здравствуйте.
Да, вам тоже не хворать, Юрий Пожидаев.
Да, потому что мы только перед эфиром говорили, что погода для меня не нравится, Владиславу нравится, но в любом случае всем здравствуйте. Да, тема необычная, мы как-то очень всегда обходим ее и думаем, что, ну, вот о чем, а об этом-то не нужно говорить. Я думаю, что это же касается мировоззрения человека, это же касается так или иначе, ребенок видит кучу православных храмов, ребенок видит мечеть, но вообще ребенок видит какие-то признаки религиозной жизни. И я думаю, что об этом стоит поговорить. Если вы не верующий человек, но в любом случае вам нужно объяснить христианские ценности, вам нужно рассказать, кто такие христиане. Я думаю, что мы все-таки не христианская же страна, а правильно, Россия. То есть у нас есть разные конфессии, разные верования, но, по крайней мере, какому ближе верованию вам нужно познакомить с ребенком. Ну, в принципе, я думаю, что ребенок сам задает определенные вопросы. Как-то была программа, я сегодня вспоминал, да даже не одна, по всей видимости, ну, вот смерть близкого человека. Бабушка, дедушка умирают. Я помню, я жил в деревне, это же вообще особая такая, ну, особая церемония. Это когда человек умирает, его кладут в горнице, значит, приглашают специальную бабушку, которая отчитывает его. Вот. Там обязательно должно быть определенное вознаграждение, состоящее из каких-то там продуктов. Вот там целую сумку нужно набить. Вот. Мне всегда непонятно было, почему свечки ставят в рис. Мне так это всегда интересно было смотреть за этими свечками, которые вот в стакан, да, рис насыпает или пшено, а туда вот ставят свечки, они горят. Вот. Потом этот марганцовый таз, марганцовки какой громадный такой. Вот это очень много у меня было впечатлений, как у ребенка. Я ничего этого не боялся. Вот. На третий день хранили вот все это, плакальщицы, вот этот причитальщицы, которые были, и так далее. И у меня было куча вопросов, но мне вот как-то отпихивали всегда, и ничего мне не отвечали на эти вопросы. Потом мы ходили на кладбище, на какие-то праздники. Вот, я не помню, на какой праздник. Пасха, по всей видимости, была. Мы брали с собой крашеные яйца, вот и как-то по могилке туда-сюда катали зачем-то. И куча была вопросов. И я думаю, что дети, соприкасаясь с нашими какими-то церемониалами религиозными, они задают эти вопросы. И я думаю, что нам, взрослым, стоило бы ответить. Ну и вообще, когда человек умирает, если это близкий человек. Недавно консультировал одну девушку, ей 21 год, и она 17 где-то или 18 лет. Но она была, с ней жила, она очень была как бы вот прям, ну с ней, она ее мамой считала, и бабушка умерла. И девушка очень сильно перенесла стресс, и вот в 21 год ее так триггернуло, что трудно очень сейчас помочь ей, вот, понимаете? Поэтому я думаю, что когда у человека есть вот понимание, что, куда, чего, зачем, почему, как устроен этот мир, ему гораздо проще и легче жить.
Угу.
Такое длительное явление.
Я бы хотел, да, прокомментировать уже ваше вступление длительное. Я считаю, что наша страна вообще не является христианской по определению.
Я так и знал, что ты так скажешь.
Не, ну а как, да, если даже мы берем...
Даже осекся и сказал, что много.
Даже если мы исключим, вот в уме сделаем такое упражнение интеллектуальное, да, мы исключим вообще все существующие другие религии, ислам, буддизм там, и все прочее, которое есть в Российской Федерации, мы не являемся мы по определению не являемся христианской страной, просто потому что самые большие христианские праздники, самые большие, да, вот самые такие массовые, ну, да. В храмах присутствует не более там 1,5-2% населения страны, ну а 2% это как бы ничто, чтобы назвать страну христианской на самом-то деле. Даже если учитывая, что все, кто, по статистике в ЦИОМ, там 86, надо называть, процентов называют себя христианами или православными, ну, по сути, нет, мы не являемся христианской страной. Ну, хочешь... Даже Чехия, которая себя провозглашает светской страной, да, более религиозная, чем Российская Федерация на самом-то деле.
Ну, я думаю, что много чего осталось, ну, как в деревнях... по крайней мере, чтут определенные традиции.
Да, и в нашем доме тоже, знаешь, в нашем доме тоже мой папа был офицером, мой папа был крестился уже в России, а не в Советском Союзе, и мама тоже. Маму я крестил вообще свою. Сестра тоже была крещена уже в России. Но мы там тоже отмечали Рождество, Пасху почему-то в нашем доме, да. Никто не мог понять, почему мы это отмечаем, но мы их отмечали. Это было, ну, странно.
Ну, будем так, ну, в любом случае, ну, у нас же есть много всевозможных направлений. И когда, например, мусульманские праздники в Москве, то есть это вообще центр там вот в районе проспекта Мира, может быть, ты видел эти фотографии, где люди прямо на улице заполняют...
О, я же жил в Москве, поэтому вот это Олимпийский, да, вот это все, да. Мечеть там, да, я...
Ну, так или иначе. Но я понимаю, что все-таки, если мы говорим про мусульманство, у них... Народ в религию более посвящен, но понятно, что... Ну, как посвящен? Приобщен к культуре, я бы так сказал, исламской, нежели так вот посвящен, да, что там они Коран читают или что-то, как-то вот они понимают очень многие-многие вещи. Естественно, что они... Их родственные связи намного ближе, чем у русских. И поэтому...
Более консолидированный народ.
Да, они более консолидированные, поэтому они идут. Ну, плюс, естественно, что все-таки они находятся, ну, например, там узбеки, киргизы, они находятся в другой стране, поэтому они как-то друг за друга здесь держатся. Поэтому они идут на этот праздник. Там происходит вот это, ну, они совершают молитву, поклонение, намаз там и так далее. И, ну, в любом случае, мы же говорим сейчас о Боге, мы сейчас не говорим там не о Христе, мы не говорим там про Аллаха или что-то еще, мы говорим про Бога, мы вообще-таки говорим про сверхъестественное, да, сейчас. Ну, я пытаюсь в общих вот каких-то чертах говорить об этом, чтобы у нас тут не было религиозной пропаганды, хотя... Радио Телс, это все-таки более, оно имеет все-таки христианский вектор, так или иначе. Но мы говорим о Боге, мы говорим о том, что вот эта жизнь, ну, она, которую мы здесь вот проживаем, что она имеет определенные четкие рамки, и все-таки еще есть Бог, который находится за пределами нашего мышления, понимания и за пределами нашей жизни. И я думаю, что об этом ребенку нужно говорить. Ну, опять, как говорить, возникает вопрос. И всегда возникает вопрос, как мы это говорим, или мы вообще, говорим ли мы вообще об этом. Ну, есть же иконы. Я вот помню, у бабушки были иконы, красный угол был у нее. И мне было всегда очень любопытно туда свалить. Ну, я лазил туда, когда бабушки не было. Там было несколько икон, и одна иконка у меня осталась. Она у меня дома есть, такая металлическая. По всей видимости, она там была еще, к ней прикреплены две, по всей видимости, но они не сохранились. Она старая. Но мне никогда не рассказывали об этом. Но мне было интересно. Потом у нас была Библия с картинками на старославянском языке. Там были чудесные картинки. Дедушка там изрисовал всю эту Библию. Он писал какие-то дурацкие комментарии. Вот, я это все посмотрел. Ну, читать было невозможно. Но мне нравились картинки. Я это втихаря лазил. Вот, были такие серванты с таким ключиком. Я открывал этот ключик. Вот так на себя это открывалось.
Да-да-да, у меня был такой. Я на него уроки делал на таком серванте.
Видишь? И там вот была эта книга. Мне было страшно интересно. Потом мой дядя ее как-то забрал и загнал где-то в букинистическом магазине. Так что, друзья, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что так или иначе наши дети сталкиваются с религиозными вопросами, они сталкиваются с праздниками, и поэтому будьте подготовлены, пожалуйста, рассказывайте им о том, вот с чем ребенок к вам приходит. Так или иначе, да. Я думаю, что многих русских, ну, многие русские дети крещены.
Вот. То есть, тогда так, и русские, и россияне.
Да, правильно. Я себя путаюсь, русские, россияне. Многие россияне крещены. У них есть крестик, так или иначе, там, нательный или, или не публичный, золотой, побольше, в общем, неважно. Но иногда ребенок может спросить и объяснить ему, зачем вы ему это все повесили, что это за... Спаси и сохрани. Я помню, когда я сдавал экзамен в колледж или техникум в торговые. Вот выбрали торговлю для меня, на товароведа учиться, потому что времена были тяжелые, голодные. Вот. Но я, конечно, не поступил. Я помню, что вот мне дали...
Почему, мне... конечно? Почему, конечно, не поступил?
Ну, а потому что был такой конкурс дикий, я... у меня шансов не было поступить. И мне вот, я помню, значит, мне крестик один зашили, потом мне так интересно было, как меня снарядили. Бойца снарядили на экзамен, значит, у меня был пятак под левой пяткой.
Даже, да, я помню такие вещи.
У меня была молитва «Живые помощи», 90-й псалом. Вот, и мне заставили еще его читать несколько раз. И вот когда я читал 90-й псалом, вот это вот там Василиска, все такое, думаю, кто такая Василиска? Кто это, что это за женщина такая? Я ничего не понимал абсолютно. Спрашиваю, мне никто ничего не объясняет. И вот я говорю, а зачем это? А зачем пятак сюда? А зачем вот эта молитва тут вшивается там? А зачем крестик там тоже вшивается? Никто мне ничего не объяснил. Я за то, чтобы детям объясняли. Я за, потому что когда человек понимает, особенно маленький человек, ну, это я-то был подростком, мне было 16, 17, по-моему, то это дает ему успокоение, и это помогает ему в жизни, в конце концов.
Да, спасибо. У нас есть комментарии. Один из них крайне, крайне забавный и смешной. Комментарии пишет нам Ольга. «Такие сегодня вы одинаковые, цвет одежды схожий, вид».
Нет, у меня сегодня это такой кремовый цвет.
Кремовый.
В небесных тонах сегодня.
Да-да-да. Но он немножко искажается, да. Я тоже вижу, что немножко у вас как будто бы светлый голубой цвет. Вот у меня, по крайней мере, разумею, таким кажется.
Пусть я... мы будем двое из ларца одинаково.
Одинаково с лица, да. Но мы оба с тобой. А, оба два, да?
Волосы покинули нас, ну что делать?
Волосы покинули нас, или мы их покинули. Мануэла пишет, и детям говорит, говорит, что бабушка будет на тебя с небес глядеть. Написала такой вот комментарий. Ирина пишет нам, когда в детстве читала Новый Завет, у мамы спросила, кто такой Бог, мне ничего мама не ответила. Да, я действительно прошу вас обратить внимание, друзья мои, мы сегодня не говорим о христианстве, ну, мы в любом случае будем скатываться в христианство, потому что мы оба христиане с Юрием Пожидаевым, но вообще мы говорим в принципе о разговорах о Боге, да? Как о феномене, как о явлении, как о мировоззрении. Поэтому, если вы мусульмане, буддисты, то, пожалуйста, тоже комментарии пишите. Мы и эти разговоры тоже имеем в виду сегодня, по крайней мере, с Юрием Пожидаевым.
Ну, конечно, потому что в любом случае вы придерживаетесь какой-то традиции, придерживаетесь какого-то мировоззрения. Если, ну, мы сейчас говорим о религиозных мировоззрениях. То есть, я думаю, что атеистов чистой воды очень мало сейчас у нас, потому что все-таки такой пропаганды, которая была 70 там, с лишним лет назад, ее нет. Вот. И я думаю, что они есть, я не исключаю такой возможности, но их мало. И поэтому, если вы находитесь в какой-то традиции, то рано или поздно дети будут задавать вам вопросы. И особенно вот этот вот любимый возраст у Владислава, у меня, это от 2 до 5 лет, и дети, они охотно задают вопросы, они не стесняются задавать вопросы. И все, что их интересует, они об этом спрашивают. И когда... Значит, даже если вы их не ведете на похороны, у них возникает вопрос, а где? Или вы едете на кладбище, они видят кресты, а что там, а что за бугорки, а почему кресты, а почему вот этот крест такой, а это вот такой, а почему на этом кладбище вообще ничего нет, только месяцы и так далее. Я думаю, что, вы должны быть готовы объяснить это все и без каких-то, знаете, ну, вот с каким-то предрассудком, ну, это психику сломает ребенку абсолютно точно. Вот он все, он... Да нет, ничего не сломает. Чем больше вы будете объяснять, тем больше вы будете контактировать с своим ребенком, тем лучше будет для него. Я прочитал какую-то статью, читал о том, что в среднем родитель уделяет ребенку в день 10 минут общения. Вот представляете, 10 минут общения в среднем тратится на ребенка. Естественно, я постоянно об этом говорю в каждом эфире формулы, что мы очень мало общаемся с детьми, и поэтому такие жизнеобразующие вопросы, у нас просто нет времени. Или мы сами их тоже как-то, ну, может быть, с них сильно не погружены. Но вопрос жизни и смерти в любом случае вам нужно объяснить. Как зарождает, откуда вообще? Ну, дети же спрашивают, когда они биологию проходят. Вот мы пришел там, теория Дарвина. Вот мы с ним обсуждали теорию Дарвина. Чего, куда и что за теория Дарвина. Теория взрыва там. Как вообще Земля-то это произошло? Это уже более старшие дети спрашивают. Так что, друзья, у вас есть о чем подумать, есть что рассказать своим детям. И, естественно, понимаете, когда мы отвечаем на вопросы, и когда мы говорим нашим детям, ну, вот, о мироздании, как, ну, с нашей точки зрения, как этот мир устроен, это же, ну, как вам сказать, это, я уже говорил, что это успокаивает детей, но, с другой стороны, это, ну, они входят в ту традицию, в которой мы находимся с вами, постепенно осмысливая и осваивая, и делая свой выбор. Понимаете?
Ну, ты знаешь, Юрий, смотри, допустим, у меня есть друг, я сегодня, вчера его в эфире, сегодня мы с ним общались уже, даже там в Телеграме, он религиовед, изучает социальный антрополог, религиовед, изучает баптизм, это научный интерес, да? Но при этом он является атеистом. Ну, таким атеистом, не воинствующим атеистом, да? Он является научным сотрудником Хельсинкского университета и все прочее. Ну, такой умный очень. И диссертация, книга, вернее, монография его называлась, знаешь, как называлась, докторская? «Как Иисус меняет жизнь», что интересно, да? «Как Иисус», она написана на английском языке, на финском, на русском ее нету. Ну, вот. Но, тем не менее, да, то есть человек, атеист, пишет книгу «Как Иисус меняет жизнь». И он исследовал влияние христианства на реабилитацию алко-наркозависимых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Собственно, как мы с ним и познакомились много-много лет назад. Да? Он приехал к нам в реп-центр, где я был руководителем в качестве, ну, исследователя. И мы с ним сдружились и общаемся до сих пор. Так вот, допустим, он, являясь атеистом, рассказывает своим дочкам о Боге нейтрально. Да? Он не говорит, что Бога нет. Он не говорит, что это все чушь полная, да, и опиум для народа.
А кто сказал? Ленин сказал?
Слушай, я не помню, либо Маркс, либо Ленин, кто-то из них, да. Но самое интересное, что мы это тоже вчера обсуждали, они-то говорили фразу «опиум для народа» в другой коннотации. Они говорили, что религия опиум для народа в том смысле, что это то, что приносит покой и успокоение, обезболивание. Да, они, как понимаете? Да-да, не одурманивание, а успокоение, обезболивание. В этом смысле самое-то интересное, что просто люди этого не знают в большинстве своем. Но вот он говорит о религии совершенно нейтрально, скажем так, оставляя своим дочкам право выбора.
Ну, я об этом только сейчас сказал.
Право выбора, да. То есть он не говорит, это плохо, это жесть, это все фигня полная. Нет, нет, вот есть вот такой взгляд на жизнь.
Вообще, точка, вот мне так хочется много исследовать, но, естественно, на сегодня это время, потому что, например, Сколько детей из, например, баптистских семей, верующих родителей, остаются в церкви? Если остаются, почему? Если не остаются, почему? Что же интересный такой феномен? И я думаю, что я недавно общался с одним молодым красивым, он из семьи нерегистрированных баптистов. То есть он из очень консервативных, как их называют-то? Отделенные, да, вот отделенные баптисты, это особо праведные баптисты. Ему 23 года, что ли, он называет себя профессиональным пикапером и так далее, и тому подобное. Он какие-то школы там проходил и все остальное. И и мне так было интересно его расспрашивать обо всем об этом. И вот он рассказывал про все такие отторгающие элементы, которые были у него там в семье, которые были, в частности, в той общине, куда он ходил. Потому что там, ну, вот все, его так воспитывали, ему так это все предлагали, в него так это все вкручивали, как шурупы в мозг, что вот он вырос вообще абсолютно. Он не отвергает Бога, но он такое ощущение, что вот он до сих пор как-то во все тяжкие пустился и мстит им, этим всем учителям, и говорит им, говорит, что, ну, в общем, а я вот такой, я вот буду этим заниматься, несмотря на то, что вы говорили, что этим нельзя заниматься. Это так интересно. И вот всегда, когда мы несем послание посредством крестового похода, то я думаю, что вот реакция, она примерно одинаковая у всех потом вырастающих детей. Они будут совершать в своей жизни такие поступки, отвергать, по всей видимости, это. Это же вот, ну, мне кажется, это вот какая-то израненная душа получается. Он вроде бы верит, а с другой а жизнь свою он калечит, потому что он там всякие непотребства в своей жизни допускает.
Ты знаешь, в этом смысле очень интересен опыт одного человека. Может быть, ты слышал такого писателя американского Филипп Янси.
Да.
Я очень его люблю. Все время мне... Я практически все его книги прочитал, и он меня в какой-то момент спас, наверное, от ухода из церкви. Ведь он тоже вырос весьма в консервативной церкви, в консервативной деноминации. Он очень сильно травмирован был этой консервативностью, и, по сути, по большому счету, все его книги последующие, которые он написал, вернее, все его книги, это такая самотерапия. Самотерапия от того, что он пережил такую религиозную травму в своей консервативной церкви. Но есть же амиши еще, про которых ты наверняка тоже слышал, американская такая секта, ну, голландско-американская, да. Ведь у них есть традиция такая уникальная, да, когда они в своих детей, причем обоих полов, в возрасте примерно 18 лет, отпускают в мир. Друзья, амиши – это очень такая консервативная секта, в хорошем смысле слова секта. Они не пользуются электричеством, двигателями внутреннего сгорания, натуральное хозяйство, они живут в деревнях там, и прочее, очень обособленные живут. Но в возрасте 18 лет они отпускают своих детей в мир, в большие города, в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, в Чикаго, где ближайшие города, на один год. Ну вот. И с тем, чтобы человек сделал выбор добровольный. И самое интересное, что большинство людей, то есть реально большинство, подавляющее большинство детей возвращается в свои вот эти коммуны, скажем, никому в деревне, да, а амиши, и продолжают этот консервативный, мега-консервативный образ жизни вести.
Ну, понимаешь, это вот, ну, слово «консервативный» нас периодически пугает. Я думаю, например, консервативно относиться к экологии, да, то есть, вот в частности, они это делают. То есть они понимают, что природу, матушку, губить нельзя, она нас кормит, и сейчас вот активизировались зеленые, ну, я понимаю, да, потому что там тает Арктика, и Земля разогревается, там каждый год там на градус или на полградуса она. Ну, и то есть. Будет больше засух. Ну, и так климат, в общем, меняется. И, наверное, ты за свою жизнь это тоже замечаешь. Потому что сейчас...
Конечно.
Сейчас вообще непонятно, что с зимами творится. То есть, вроде она есть, вроде как бы ее и не поймешь, что происходит. Я думаю, что вот это слово консерватизм, о чем уж мы затронули, он в принципе-то ведь... ну, можно, по-моему, Черчилль что-то хорошее про консерватизм говорил, про себя, да? Быть консерватором. Сейчас эта цитата у меня из головы выпала. Я думаю, что консервативно относиться к своему здоровью, консервативно относиться там, в частности, к экологии, это же нормально, это же очень хорошо. И я думаю, что... Я не знаю внутреннее устройство амишей. Вот этот вот кибуц, да, еврейское слово туда можно перенести. Но если они консервативно относятся, например, к супружеству, да, к изменам там, и так далее, к детям, которые... абортировать нельзя и так далее. Я думаю, что это очень здорово. Если это все объяснено и подано с любовью, если это все объясняется, если это, вот эта консервативная жизнь, она, ну как она поддается, ну, при нормальной температуре и в нормальном режиме, и дети это усваивают, и они соглашаются так жить. И они говорят, я хочу так жить, потому что мне нравится так жить, и я буду так жить. Конечно, когда ты со стороны смотришь, тут тебе кажется, что какие-то сумасшедшие в этих чепчиках там ходят с бордами, там все остальное. Можно же все по-другому. А они получают кайф от, ну, простите, опиум от этого, да? Они получают от этого, ну, как сказать, радость. И они живут в этой радости, и им хорошо. Они медленно едут на этой лошади, зато видят каждую травинку. И И не получается столько стресса, сколько мы получаем, там, когда мы едем на Сапсане там, и на чем-то еще.
Угу. Я нашел эту фразу Черчилля, которую ты привел, предположительно принадлежит Черчиллю. Он сказал, кто в молодости не был радикалом или вариант либералом, у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума.
Ну да, что-то было. Ну, не очень подходит к нашему диалогу, но и поэтому вот опять мы к чему мы приходим? Мы приходим к взаимодействию между родителем и ребенком. И мы говорим, что сферы жизни, в которые мы погружены, они должны быть объяснены, преподнесены нашим детям, растолкованы нашим детям, да, и не вкручены никоим образом, не вбиты и так далее. А когда мы знакомим их, вообще, мне кажется, что когда ребенок знакомится с этим миром, в котором он живет, он знакомится, он успевает перерабатывать это. Мне кажется, что вот наша программа школьная, в частности, она настолько туда много так вбита знаний. Сейчас я заговорил про школьную почему-то программу, что ребенок не успевает вообще погрузиться и переработать вот этот весь материал, потому что ну, там, история древнего мира там, за несколько месяцев, да, батюшки, там столько всего, и там пытаются все это впихнуть в эту, ну, в эту юную голову, в эту, ну, вот маленький там мальчик, девочка, или математика, вот это там, в 10-м, в 11-м классе, даже караул какой-то. И многие дети, да, есть дети с хорошей памятью, они это усваивают, они запоминают, а потом, когда они выходят из 11 класса, они все это выбрасывают как ненужный мусор, и вообще ничего не помнят. Почему? Потому что слишком, ну, слишком все это интенсивно. И порой вот иногда родители бывают, когда они, ну, понимают, что они что-то не рассказали, потом они сажают ребенка и за час пытаются объяснить все то, что они не сказали за 10 лет. Ну, вот такие мы. Ну, ребятушки мои хорошие, дорогие мои родители, будущие родители. Разговаривайте со своими детьми, объясняйте, рассказывайте им о Боге, о чем, во что вы верите, не верите. Объясняйте, что у вас тут за иконы, не иконы. Почему вы ходите в мечеть или не ходите в мечеть. Почему вы считаете себя мусульманином. Почему вы совершаете какие-то обряды и так далее. Я думаю, что когда вы будете объяснять это своему ребенку, это придаст определенный смысл и вашему отношению к тому, что у вас есть в вашей жизни, в вашем доме.
Угу. Как думаешь, я спрашивал, по-моему, тебя уже об этом в прошлых наших эфирах, давнишних еще, или, по крайней мере, как минимум упоминал об этом. В моей бывшей церкви, где я был пастором там много лет, в Ленинградской области, это такая поселковая церковь, сельская, да? Обычное село.
Когда тебя слушаю, всегда на тебя смотрю, вот ты как-то, представляешь, такое впечатление, ты не ищешь легких путей, вот ты не из тех.
Почему я из Питера ездил? Почему я из Питера
ездил? Я не знаю, почему умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, но это не про... Я не говорю, что ты очень умный человек, но почему-то вот... Да, ну извини, это...
Простите. Не, ну просто, понимаешь, была ситуация, что было и некому, как бы, и... Ну, и, в общем, там много причин, почему я стал пастором этой сельской церкви. Я не жалею ни на капле, ни об одном дне там пребывания, да, хотя я уже с апреля месяца не являюсь служителем этой церкви, но и суть. И у нас прекрасная воскресная школа. Она была очень большая, мы даже были вынуждены с нашим диаконом самостоятельно построить пристройку к этой церкви для воскресной школы, да, потому что не хватало места. И удивительно, что долгие годы в воскресной школе нашей церкви, сейчас это уже не так, но тогда было еще так. Большая часть детей, которые ее посещали, это были дети до пандемии, скажем так, да, до пандемии, потому что пандемия все изменила очень сильно. Но до пандемии большая часть членов воскресной школы это были дети неверующих родителей. То есть они сами не приходили в церковь, но приводили своих детей, всех. Там у нас были в конкретной семье, там уже 5 детей в одной семье, да, и они все ходят в воскресную школу, но при этом родители не ходят. Они иногда приходили из-за забора, смотрели в окно, что там происходит, да. Ну вот, я выходил к ним, ну, приглашал там их, да, зайдите, пожалуйста, посмотрите, то есть мы открыты, они не заходили, даже на территорию церкви не заходили, на двор, да, у нас было свое собственное здание, но при этом они отправляли детей в церковь. Вот как ты думаешь, для чего и почему они это делали?
Ну, я думаю, что, по всей видимости, вы как-то сумели зацепить детей, то есть каким-то расположили их к себе. И поэтому дети хотели к вам приходить. Потому что если бы дети не хотели, если бы не орали, там, плакали и прыгали из окон, то, по всей видимости, у вас бы были проблемы. Ну, значит, вы зацепили детей. То есть, своим вниманием, своим отношением. То есть, это было достаточно с творческим подходом. По всей видимости, там был какой-то хэндикрафт. То есть, дети что-то лепили, творили, узнавали. То есть, уроки эти были не уроки, это было какое-то путешествие. Мне кажется, что любой урок, он должен быть как путешествие. Путешествие куда-то в историю, путешествие, ну, вообще, когда ребенок это воспринимает так, ну, в зависимости от возраста ребенка. Поэтому детям это нравилось. А если детям это нравится, то родители будут их туда приводить. Почему родители не переходят забор и подсматривают? Ну, у каждого есть какие-то свои собственные страхи. То, что вы... ну, ладно, дети там как-то... Детям там интересно. Потом мы, возможно, детей как-то перекрасим. А вдруг я там заболею. Вдруг что соседи про меня скажут и так далее. Я не знаю по поводу, почему... Ну, опять, я могу догадываться, почему родители туда не хотят. Но детям там интересно. Вот мой ребенок, он ходит на уроки творчества в школу. Он твердит об этом постоянно. У нас... Весь дом с его подделками заставлен какими-то странными подделками, там башка свиньи, папье-маше, там как вчера какого-то он принес какую-то что-то бакет летающая башка, непонятно. Я у него спрашиваю, говорит, что такое? Он мне что-то рассказывает, объясняет, он летит на это рисование. Его никто его туда не водит. Он сам собирается, с нас требует деньги, если там требует, еще что-либо. Он туда летит. Почему? Потому что там интересно, и дети приходят туда, где интересно. Поэтому любые уроки, которые должны взрослые проводить, они должны быть интересными. И тем более, если уж эти мировоззренческие уроки, но опять, ну, ты же понимаешь, что про Иисуса можно по-разному рассказывать. Можно рассказывать вот так, что потом вообще никто не придет. А можно рассказывать, как рассказывали у тебя в церкви. И это очень здорово, потому что это некое такое зерно, которое сеется, потому что за этими всеми образами, хэндикрафтами, за всеми какими-то историями, ну, в какой-то момент это позволит уже повзрослевшему ребенку, позволит ему куда-то прийти, открыть какую-то книжку, может быть, Библию открыть, потому что вообще я всем начинающим христианам, которые знакомятся с христианством, с церковью, говорю, начинайте с детской Библии. Вот, читайте детскую Библию. Там есть картинки, визуализация. Там есть очень упрощенный текст. И прочитайте. А помнишь, раньше мультики-то были? Там с каким-то роботом, который... Они путешествовали куда-то постоянно.
Юра, я покаялся с этих мультиков. Я с них покаялся.
Ну вот видишь...
Суперкнига «Летающий дом».
Вот, суперкнига «Летающий дом»,
да. В 91-м году, и на эти мультики меня в церковь привели.
Ну вот тебе сколько лет было? Явно не 5.
11 лет мне было. 10 лет.
Ну вот 11 лет, 10 лет тебе было. Почему? Потому что это было путешествие, это было интересно. И поэтому, ну... Ребенок идет туда, где интересно, и поэтому они приходили. Я подумаю, что школа, это уже вот она, я не знаю, какая там была школа у них. У меня вчера мой Саша пришел с квадратными глазами из колледжа, потому что химичка сорвалась и начала на них орать. И там кто-то записал, и у них весь чат вот этот вот, где они там студентами общаются, весь взлетел вчера. Они там начали создавать какие-то схемы, как ее исключить из колледжа, чтобы она у них больше не преподавала. Я прослушал эту запись. Ну, конечно, тональность-то там такая завышенная, чувствуется, ну, у нее есть акцент какой-то у этой женщины. Ну, она орала, что там прихлебывают, пьют чай у нее на уроках, что они ничего не знают, обзывала их и так далее. И дети взбудоражились. И следующий раз, когда они придут на химию, им будет не до химии. Вот понимаешь, вот все, потому что они не будут, ну, как бы, они не будут усваивать от нее теперь никакого материала. Они, конечно, они будут стараться сдать как-то экзамен, потому что его нужно будет сдавать, но все это будет настолько поверхностно, и единственная цель – выжить и сдать экзамен, и эти знания не сохранятся ни на йоту. Я прекрасно это понимаю. И вот порой мы, родители, такими же бываем. Мы пытаемся что-то засунуть за голову, я уж повторяюсь, засунуть за голову детей или в школе, или где-то, и ничего там не остается. Вот иногда удивляются родители. Вроде говорили. А он такой ощущение, как будто вообще вот прям мимо все. Как будто и не говорили ничего. Ну, мои хорошие, давайте зададимся вопросом. А в каком состоянии мы говорили? При каких обстоятельствах мы говорили? Как мы говорили? Вот поэтому ничего и не усвоилось.
Вот если я сейчас сказал про детскую Библию, у нас есть комментарий прекрасный по этому поводу, пишет там его женщина, говорит, что однажды мой сын спросил меня про вот те самые упоминаемые вами кресты и церкви, и я ничего про это вообще не знала, достал какую-то детскую Библию, начала с ним вместе ее читать, чтобы хотя бы дать ему, рассказать ему о том, что же это такое за кресты и церкви. В итоге мой сын заинтересовался очень сильно, захотел пойти в церковь. Я начал его туда водить, в итоге мы стали верующими вместе.
Вообще очень спасибо вам за историю, это очень показательная, очень хорошая история. Если мы говорим про православную церковь, там еще много символизма, нужно разбираться, почему крест, почему такой крест, почему луковицы, почему вообще даже в храм зайти, там же вообще нужно, там много нужно чего понимать, чтобы... Почему иконостас, почему эти тут, эти иконы здесь, эти здесь.
Левый приход, правый приход. Левый приход,
да, правый, что на потолке, что сзади тебя, там вообще совершенно отличается, что впереди и так далее. Как храм устроен. Это все достаточно интересно. А что там они потом поют, а если все на русский перевести и так далее. Это все достаточно очень интересно. Это же целая история, потому что ну, это же много-много-много-много всего людей создавали сейчас. Это все это хранится. Поэтому я думаю, что когда мы соприкасаемся, ну как вам, с позиции интереса, вот когда поступает информация, которая мы ее способны усвоить, то это все хорошо на полочке ложится, и это очень хорошо потом работает. Вообще, что такое образование? Образование – это получение информации. И лучше всего, когда мы понимаем, куда потом эти знания мы можем применить. Куда мы можем применить дискриминант, например? Вот я не знаю, куда его применить до сих пор. 56 лет, не знаю. Вот. Аж какое-то другое знание, например, да, как из марганцевого калия что-то сделать, это совершенно другое. Я могу это применить. Или там, как нам, у нас физик был очень забавный в 8 классе, который объяснял нам вообще там... Он на наших примерах постоянно все показывал, там, что куда крутится и так далее. И это я понимаю. А вот... Чаще всего та информация, которая у меня была, или я, например, помню, у меня же научный коммунизм у меня был в институте, в торговом я учил.
Еще даже был, уже значит, коммунизм еще был?
Да, я застал. Я помню, у нас такой мужик был, он заставлял нас первоисточники конспектировать. У меня не было компьютера, я от руки писал конспекты. Вот до сих пор помню произведение Ленина «Шаг вперед, два шага назад».
Я все время забываю, что тебе 56 лет, поэтому, да, научный коммунизм он должен был быть у тебя.
Но это...
Слушай, ну вот у нас пишет Дмитрий комментарий один интересный. Пишет, что вообще-то... Сейчас, секунду. У нас народ очень верующий, просто не такой религиозный, не такой ритуальный. Но при этом есть еще один комментарий, что психология противопоставляется часто религии.
Ну, я не знаю, кем она противопоставляется, ее можно противоставить. Я думаю, что это может быть очень хорошим дополнением. Я вам честно признаюсь, что я, когда закончил сначала христианский университет, потом закончил семинарию, 6 лет у меня есть образование религиозного, потом я 6 лет учился на психолога. Я понял, что мне не хватает знаний не религиозной антропологии, а вообще мне не хватает знаний о психике человека. Я не понимаю некоторые процессы. Я не понимаю, например, возрастную психологию там, или гендерную психологию, или геронтологию. Mm-hmm. Я не понимаю, что там, что такое подростковый кризис или что-то еще. Я не понимаю. И поэтому психология очень многие вещи. Понимаете, вот мы часто думаем, когда говорим о психологии, что психология – это вот как бы некие такие поведенческие какие-то схемы. Да нет, вы же понимаете, это же, если мы говорим про общую психологию, это, например, психология изучает мышление, психология изучает восприятие, память, речь и так далее. И обо всем об этом говорится, как это работает, как это взаимодействует и так далее. Нейропсихология чуть-чуть мы тоже проходили. Я думаю, что психология не противопоставляет, психология дополняет даже, она объясняет некоторые моменты. Да? Например, мы нигде не увидим в Библии, да, про... Что с человеком происходит, когда у него кризис среднего возраста? Где это написано? Ну, можно, конечно, притянуть за уши что-то. Можно, возможно, да? Ну, что-то можно притянуть. Или про подростковый кризис. Хотя некоторые особо уверенные богословы заявляют, что никаких кризисов нет, это все придумали психологи, вот вы с ними разбираетесь. Или кризис 3 лет у ребенка. Ну, есть, есть. Или как работает память, например. Или вот мы часто вспоминаем про своих детей, например, о том, что, например, у меня дислексия, дисграфия у детей. Где написано? Нигде не написано. А нужно... А психология говорит, это обозначает. И говорит, что вот эти дети особенные. У них особый путь развития. Поэтому к ним нужно по-другому относиться и так далее и тому подобное. И для того, чтобы им рассказать про Иисуса... И если мы знаем, что у нас в классе сидят дисграфисты и дислексисты, то нужно учитывать эти знания, которые дала вам психология, и которая поможет вам более адекватно, правильно донести до ребенка, чтобы он усвоил этот материал. Понимаете? Поэтому мне жалко, что порой вот это все как-то используется против. Ну, потому что я, наверное, там берут или Фрейда, или, не знаю, там Скиннера, или кого-то еще, и начинают брать какие-то их книжки, и потом это противоставлять.
Слушай, ну это может быть потому, что ты и пастор, и психолог, да, но я, ну правда, я в свое время я сам хотел поступать на психолога, как давно еще, да, испугался просто экзаменов вступительных в Санкт-Петербургском университете имени Ломоносова, или какой, не Ломоносова, ну, короче, ЛГУ наш, да, испугался вступительных экзаменов, не поступил, и у меня нет никаких вот какого-то лично у меня внутреннего противостояния между моей религиозностью и психологией. Но когда я пришел уже, вернулся в церковь во взрослом состоянии, я бесконечно слышу эту всякую туфту, да, что психологи, они там вообще чуть не сатанисты, да, и то, что они говорят там, это неправильно, потому что там типа якобы там Библия чему-то другому учит, и у Библии есть все ответы на все вопросы всегда, естественно, ну, вот, и можно с помощью душепопечения христианского решить любые вопросы, и к психологам ходить не надо, потому что они научат плохому, и к церкви тебя... уведут. Ну, бесконечно эти разговоры просто.
Ну, я хочу сказать, что среди психологов много, кому нужна помощь, и много разных. Я консультирую одного молодого парня, который 11 лет был в секте, и он, у них были сексуальные оргии там совместные. Вот. И он, кстати говоря, закончил МГУ, факультет психологии. И они там все были психологами. И я хочу сказать, что, как вам сказать, ну, мне кажется, что среди любой группы специалистов, как их называем, да, то же самое среди христиан, пасторов, и вы же знаете, да, вот, там известные какие-то имена, может быть, христианские, какой-нибудь Рави Захариас там, или еще кто-то, который потом скрывается, вообще непонятно, чем занимались эти люди. И говорить о том, что если вот он, вот, например, этот вот, ну, я, например, знаю, что там один там священник, он мальчиков там соблазнял, или знаю, что один священник, у него там в приходе там любовницы были, ну и так далее. Нужно сказать, ну, теперь все такие. Да нет, нет, потому что, ну, понимаете, есть писание, есть консервативные знания психологии. Возьмите, почитайте общую психологию. Например, книжки Юлии Борисовны Гиппенрейтер, да, которая профессор МГУ, у нее книжки какие. Она говорит, кстати, как разговаривать с ребенком. У нее есть две пары удивительных книг. И вы, ну, вы начнете разбираться, понимаете? А судить как-то вот по фрагменту, судить вообще о целом, ну, это не очень здоровый путь, на мой взгляд. Потому что тогда мы точно будем соблазняться, тогда мы точно будем всех осуждать и говорить, что вот все психологи, такие раз такие, вся психология такая раз такая. Я думаю, что чаще всего это происходит от невежества от нашего, потому что мы не погружены в предмет, и будучи не погруженными в предмет, мы начинаем говорить вообще обо всем и говорим, что там вот все абсолютно плохо, и все это абсолютно мешает. И я знаю, что некоторые богословы, будем так говорить, которые не погружены в предмет, Они вот пишут книжки там, вот, я помню, мне было смешно, я даже смеялся об этом, истинное библейское душепопечение, потом подлинно истинное библейское душепопечение, следующая книжка была, я думаю, теперь, наверное, какая-нибудь супер-бупер подлинно истина там какая-то, вот это какое-то душепопечение. Но душепопечение – это все-таки это вопрос греха человека, а есть вещи, которые, ну, как вам сказать, которые с грехом никак не связаны. Например, ипохондрия у человека. Ну, или что? Или, например, клаустрофобия. Или панические атаки. Ну, конечно, я думаю, что, в принципе, привязать-то эти люди, наверное, все могут. Но я бы не относил некоторые вещи, которые связаны с психикой человека, вообще к греху. Ну, понятно, что мы грешные, мы испорченные и так далее и тому подобное. Или то же самое, можно говорить, что у человека раковая опухоль, потому что у него там, вот у моей жены, у нее были две операции, у нее нашли раковую опухоль и взяли на анализ эти клетки и сказали, что это сбой в геноме. Это потому, что мутации произошли в клетках, и это произошло. Вследствие греха, ну да. Но моя жена, ну, можно, конечно, сказать, наверное, она погрешила на меня, и поэтому у нее мутация произошла. Но мне кажется, это глупо, как говорится.
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И я напоминаю о том, что каждый раз напоминаю о том, что мы существуем только благодаря тому, что вы помогаете нам финансово, поддерживаете нас, жертвуете нам, донатите нам. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно, это плюс 1000 просмотров в наших эфирах в социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь или делайте однократное пожертвование. Это очень помогает нам развиваться и делать наши передачи для вас интересными, регулярными, постоянными и технически обеспеченными. Ну и вторая ссылка – это ссылка, про которую я сегодня еще тоже не говорил. Это регистрация для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, вообще на любую тему, с которой вы бы обратились офлайн к психологу, вы получите две полноценные сессии нашими волонтерами, психологами, консультантами. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, и будет вам счастье, что называется. Ну, у нас осталось 4 минуты. Давай еще раз повторим некоторые тезисы, которые ты уже высказал сегодня в нашем эфире. И первый вопрос, да, нужно ли разговаривать с детьми о Боге, даже если мы сами не являемся исповедующими какими-то практикующими верующими?
Я думаю, что нужно, потому что ребенок так или иначе сталкивается с предметами культа, так их назовем. Он сталкивается с какой-то атрибутикой в этой жизни. Он видит церковь, там, православные, неправославные, мечети, вообще религиозные какие-то здания. Я думаю, что ребенку нужно объяснять. И ребенку нужно объяснять устройство этого мира, потому что он с этим сталкивается, когда он даже маленький. Когда умирает кто-то, старый человек, или когда одноклассник, например, он там погибает при каких-то обстоятельствах. И нам нужно об этом говорить. Почему? Потому что, чтобы у ребенка было представление, еще религиозное представление, с вашей точки зрения, вы смотрите, что вы будете объяснять, как устроен этот мир. Для того, чтобы ребенка подготовить, чтобы его как бы расширить его мировоззрение и подготовить ребенку к осознанному выбору и к осознанному пути в этой жизни. Он должен быть подготовлен. И я думаю, что, объясняя те или иные религиозные вопросы, они как раз ребенка и готовят к его осознанной жизни и помогают ему более фундаментально выбирать тот или иной путь, когда он будет принимать то или иное решение. Понимаете? И я думаю, что это очень важный аспект. И часто мы его выпускаем, потому что для нас больше важен, это, как мы думаем, это аспект образования, это как, вот, как выжить, как заработать, и как там, как отдохнуть и так далее. Ну, более такие социальные вопросы. Но это очень важно.
Да, спасибо большое. Наш эфир подходит к концу. Уже фактически мы закончили сегодня говорить на эту тему. Еще раз призываю вас, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ссылки в описании. Не забывайте о том, что они есть, они вас ждут. Лайкайте, кликайте туда, заполняйте все формы, жертвуйте нам свои средства. А у нас сегодня был добровольный, естественно, в прямом эфире Юрий Пожидаев, психолог-консультант, город Подольск, Московской области. Всем пока.
До свидания, всего доброго вам.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.